Меня зовут Павел, я представляю компанию SoftPoint, партнера Microsoft, и хочу вам представить на ваш технический суд наше решение. Оно сравнительно молодое, поэтому не судите строго. Тема называется «Наращивание производительности совокупной за счет горизонтального масштабирования SQL-сервера». Такая возможность появилась сравнительно недавно, с выходом технологии Always On. По плану сначала где-то минут 30 я расскажу о принципах работы решения, нюансах. Вы можете в этот момент меня перебивать и спрашивать, если что-то непонятно. Доклад будет в форме диалога. А дальше я покажу с помощью Management Studio, как работать с кластером, и чтобы вы поняли, как использовать эту технологию в рамках своих решений. Сразу оговорюсь, в основном в моем докладе Always On будет рассматриваться не как средство отказоустойчивости и надежности. Возможно, многие из вас уже знакомы и работали с этой технологией, а больше в контексте распределения нагрузки. Очень важно для бизнеса иметь эту возможность. Ну, исторически сложилось, что наша организация занимается производительностью, поэтому производительность бывает линейная, как вы знаете, бывает там индексный тюнинг и прочее, но в ряде моментов эффективность оптимизации, она очень небольшая. Поэтому компаниям необходимо иметь возможность для наращивания производительности за счет горизонтального масштабирования. Ну, в принципе, есть ряд технологий, которые, возможно, некоторые из вас знают. Ну, мы не будем на них останавливаться подробно. Что же такое горизонтальное масштабирование? На самом деле, как исторически повелось, наверное, первыми решениями это были решения терминальных серверов. То есть с помощью нескольких серверов достигалась нужная вам производительность на этом уровне. Это сделать было достаточно просто. Оно и сейчас очень активно используется. То есть делили в основном на сессии. То есть сервера, совокупная производительность считается просто формулой. Дальше крупные вендоры информационных систем, они стали использовать горизонтальное масштабирование в среднем уровне, это сервера приложений. И что касается MS SQL, то здесь вопрос до недавнего времени оставался открытым. Все решения работали с одним сервером баз данных. Что же получалось? Мифом является тот факт, что сервер можно аппаратно усилить, ну, максимально сильно. Это заблуждение. На самом деле на enterprise рынке там 64-80 ядер, это является потолком для Windows решений. Есть, конечно, Blade сервера, но это уже не Windows. Поэтому здесь люди выходили из ситуации там многими способами. Что же было до того, как появился Always On? На самом деле с 2000-го SQL появилась технология Logshipping, Mirroring с 2005-го. Из плюсов это простая настройка, но на самом деле он не очень подходил в плане обслуживания для реализации там достаточно серьезного кластера. Ну, все вы знаете, что Logshipping, он требует на второй ноде отсоединения сессии для того, чтобы загрузить новую порцию данных. Поэтому получалась двоякая ситуация. С одной стороны, вы действительно аналитические отчеты могли и нагрузку на них перенаправить на вторую ноду, а с другой стороны, вам необходимо было либо ожидать окончания этих выполнения этих запросов, либо их убивать сессии. Это, ну, как бы не выход, и получалось, либо вы жертвуете оперативностью данных, либо качеством работы сервера. Дальше по поводу репликации. Здесь тоже наверняка многие использовали это для задач масштабирования, но это не очень удобно, потому что репликация накладывает ряд ограничений на структуру объектов метаданных. Дальше по поводу обслуживания, там достаточно трудоемкая задача, особенно в крупных вендоровских системах типа 1С, Аксапты. Вот. Поэтому в основном репликацию, конечно, выгодно использовать для обменов данными. Что такое Always On и как оно появилось? На самом деле, Microsoft к этому шло достаточно, ну, скажем так, сбалансировано. То есть уже появились mirroring-технологии, да, которая позволяла либо в синхронном, либо в асинхронном режиме создавать экземпляр, реплику базы данных на второй ноде. А с другой стороны, у Microsoft была технология отказоустойчивого кластера. Она совместила два решения и получила возможность с одной стороны создавать 12-й версии до 4 реплик, а с другой стороны иметь возможность перенаправлять нагрузку на дополнительные сервера, потому что база данных там находится в состоянии read-only. То есть только на чтение можно перенаправлять. Во многих компаниях используется отказоустойчивый кластер. Наверное, не мне вам говорить, что он, несмотря на то, что есть миф, что его можно использовать для одной базы данных для распределения нагрузки, это всего лишь миф, потому что в основном архитектура выглядит приблизительно таким образом, и вы видите, что все равно одновременно работает только один сервер. Это значит, что если ваша организация приобрела две ноды, и у вас настроен отказоустойчивый кластер, то в один и тот же момент работает для одной базы только одна нода. Плюс это решение не обеспечивало катастрофу устойчивости. То есть какое бы мощное у вас хранилище, какое бы мощное хранилище не было, база данных все равно есть возможность потерять, потому что может быть какие-то катастрофы. Это, то бишь, там пожар, потоп и что угодно. И здесь, понятно, необходимо использовать третье оборудование, настраивали мирринги или там бэкапы оперативные или что угодно. Смотрите, как выглядит теперь эта же архитектура. Вы видите, что теперь появилась возможность. Понятно, что это накладывает некоторые финансовые трудности для покупки оборудования, но у вас есть возможность хранить два экземпляра базы данных, разнести их не обязательно по разным серверам, но и по разным помещениям, и даже географически, тем самым обеспечив то, что я сказал, катастрофную устойчивость. И в то же время использовать механизмы файловер кластера Microsoft для того, чтобы доступность системы была максимальной. То есть в момент сбоя одного из сервера, минимальное время, вы переключитесь на другой без потери данных. Что касается работы непосредственно кластера, хотелось бы сказать, что так как мы видим, что первая нода используется и для чтения, и для записи, надо помнить, что все оперативные транзакции и все изменения данных идут исключительно с первой нодой. Вторая нода с небольшим отставанием, она обновляется и может быть использована только для чтения. Ну, наверное, многие из вас могут там, по крайней мере, спросить меня о том, что, ну как у нас система, в основном изменение данных. Ну, давайте мы для примера возьмем 1С, ну или любую систему. На самом деле мы замеряли трафик, и в любой OLTP-системе в основном нагрузка все равно лежит на чтение. То есть перед тем, как вам что-то записать или изменить, вам надо считать. Поэтому, казалось бы, это незначительная вещь, но где-то на практике у нас до 80% нагрузки, до 80-90% идет именно на эти запросы. Ну, в качестве примера могу привести операции, например, там, какие-то просмотр журналов, там, подборы, какие-то карточки, ну, что угодно. Это все операции на чтение. Когда вы вносите данные и фиксируете, то это операции на запись. Ну и здесь, что надо сказать про Always On еще. Что бывает два режима, синхронный и асинхронный. Но вам надо помнить, что это не значит в синхронном режиме, что вы можете обращаться ко второй ноде и получить те же данные, что и с первой. Что это обозначает? Это обозначает синхронный режим, что в той же транзакции, когда вы пишете данные на первой ноде, эти сведения будут записаны в журнал транзакций второй ноды, который работает в синхронном режиме. Но если, например, вы сделаете изменение данных и сразу же сделаете в синхронном режиме запрос на другую ноду, то вы получите с большой степенью вероятности старые данные. Почему так происходит? Потому что есть еще, вы знаете, еще как минимум две операции в SQL, чтобы данные записались в файл данных. То есть их необходимо поднять в кэш, для того, чтобы когерентность кэша, он не в синхронном режиме поднимается, да, и сделать чекпоинт, чтобы скинуть данные в MDF-файл. Поэтому есть некая дельта, которую надо учитывать, когда вы решаете задачи распределения нагрузки. Вот в смысле отказоустойчивости в синхронном режиме вы не потеряете ни одних данных, а в смысле распределения есть такой нюанс. Поэтому синхронный и асинхронный режим, он в контексте распределения нагрузки такого значения большого не имеет. Он имеет в контексте надежности данных и возможной потери. Что же является нашим решением? Ведь в Always On есть возможность создавать сессии к нодам, которые работают только на чтение. На самом деле, первая особенность, которой нет в стандартном Always On решении, это эффективная балансировка. Я немножко по ходу доклада объясню, в чем ее эффективность и на что надо ориентироваться. По умолчанию в версии Always On вы не знаете, куда пойдет запрос, нету сведений от того, какой сервер перегружен. Возможно, это будет делаться в случайном порядке перенаправления. Это не очень выгодно, когда вы понимаете, что сервер один простаивает, а один, например, перезагружен. Вы должны четко знать, куда перенаправлять запрос. Второй – это больше следствие первого, то, что можно гарантировать, что у вас хорошее распределение, и вы получаете максимальную совокупную производительность большую. И третье, я считаю, это самый ключевой момент, это очень сложно внедриться в рабочую систему. У вас, например, система пишется годами, сложно приспособить свое решение к этому, то есть создать дополнительные коннекшены, перенаправить там потоки, у вас могут быть общие ресурсы и прочее. Наилучшим примером здесь, наверное, 1С. Смотрите, она работает по определенным протоколам, OLEDB, там, OLEDB через Native, там, когда-то ODBC. И здесь очень тяжело своим решением, без модернизации платформы интегрироваться. То есть надо, получается, дописывать определенные вещи. Обычно все инновационные вещи типа Always On, либо RAC Oracle, либо какой угодно, они предоставляют API, но сами не адаптируются к платформе. Получается, что вроде бы решение есть, но необходимо софт писать с нуля. Понятно, да? Почему? Здесь как раз на примере, так как это самая популярная система, на примере 1С. Наверное, здесь вы видите, что есть так называемый middle level между сервером приложения 1С, это является своего рода клиентом 1С, и сервером MS SQL. То есть это balanced cluster service. Что он делает? Через него проходит весь трафик запросов, пакетов. В нем находится парсер, который определяет запрос, какими признаками обладает. На чтение этот запрос или на запись. Какие таблицы в нем изменяются. В транзакции ли он или нет. Есть ли там временные таблицы. Все эти сведения помогают правильно распределить этот запрос. Куда он может поступить, куда не может. Где, например, создана структура для него, где нет. Получается, что к нему предъявляются определенные требования по аппаратным ресурсам. Это и сетевые интерфейсы, и скорость работы парсера. То есть это не полная раскладка синтаксического дерева SQL-запроса. То есть таких затрат, это были бы очень большие затраты, и овчина выделки, возможно, не стоила. То есть там определяется однопроходным алгоритмом только то, что нам надо. И обратите внимание, есть мониторинг агент. Для чего эти службы? Для того, чтобы подставлять данные, как загружен сейчас, как загружены ноды. Они подставляются в единое место, там сопоставляются в менеджмент-сервисе и выставляются определенные коэффициенты доступности каждого сервера. И здесь тоже есть два момента. Первый момент, что эти показатели не должны быть слишком инертны. Ну, например, у вас произошел на второй ноде скачок CPU. Да? Это не значит, что вы, что эта нода недоступна. То есть у вас должны быть усредненные показатели и доступность опускаться достаточно плавно. Иначе, ну, вы примете неправильное решение, слишком часто будете менять стратегию переключения. Плюс по поводу вообще двух сценариев переключения, немножко ну, через два слайда, там будет как раз показан механизм, на что можно ориентироваться при перенаправлении. По поводу схемы, у вас есть какие-то вопросы? Сейчас пока. Да. Смотрите, ну, правильный вопрос, то здесь как раз надо, скажем так, баланс кластер-сервис, он должен учитывать эту дельту, дельту расхождения серверов. Потому что есть некая временная задержка. Если у вас, например, поток изменений достаточно небольшой и задержка небольшая, то, скорее всего, ну, задержка будет там несколько секунд, либо несколько миллисекунд, когда какие-то ноды недоступны. И здесь помогает нам как раз парсер. В момент парсинга запросов мы понимаем, например, какие таблицы изменились в транзакции. И для этих таблиц, если мы встречаем запросы на чтение, одна из стратегий, мы можем отслеживать время рассинхронизации по этим таблицам. То есть, с одной стороны, балансировщик смотрит, насколько по каждой таблице отстает нода, а с другой стороны, он не перенаправляет, пока дельта не будет равна нулю. Да. Смотрите, хороший вопрос. Что касается, давайте начну со второго. Что касается триггеров. Триггеры, они возбуждаются только при изменении данных, поэтому все операции идут с одной ноды. То есть здесь проблем быть не должно. И здесь как раз к первому пункту хранимых процедур. Здесь необходимо иметь балансер кластер сервис, есть база знаний. То есть по умолчанию он считает, что какие-то таблицы необходимо указать, идут на основную ноду. И вы указываете как администратор, например, по части хранимых процедур, какие хранимки не изменяют данные, могут быть перенаправлены и с какими таблицами, ну, какие таблицы участвуют. Для того, чтобы мы не делали дополнительного парсинга, да, и запроса к SQL, эту базу знаний будет носить администратор. Ну, этот процесс называется адаптация. Понятно, универсального нет ничего, но это самый, на мой взгляд, простой способ решения, в том числе и триггеры. Плюс, если мы говорим о детерминированных функциях, типа getDate, сейчас, секунду, и прочего, да, здесь все отрабатывать будет. Да, я слушаю. Нет, будет, если, смотрите, самое главное, что будет, если, предположим, баланс-кластер принял неправильное решение, да, перенаправил другую. Так как все базы данных находятся только в состоянии только на чтение, то максимум, что вы получите, это exception невозможности изменения данных. То есть мы не рискуем самими данными. За сами данные отвечает Always On технология. Если мы направили запись саму, тут уже вопрос. Exception. Дальше вопрос, на самом деле, в доработке. Если вы хотите, чтобы этот exception, он нами был проанализирован, а часть exception анализируется, мы можем этот же пакет перенаправить на основную ноду, если он не прошел на дополнительный. Это баланс кластер, то есть клиент этого не увидит. Он отправил свой запрос, баланс кластера проанализировал, тут много режимов, да, для каждого свое. То есть бывает так, что exception надо отлавливать там, где они есть, а не закрывать вот методом такой обработки ошибок. Да, немножко удлиненное на период взаимодействия кластера и сервера с УБД. Да, и сервер с приложением, да, все правильно. Да-да. Ну, мы тестировали на 8, то есть тут нет ограничений. Давайте там на последних слайдах по нагрузочному тестированию я поясню. Так, ну теперь кратко буквально принципы и вопросы, которые, ну, часть из них прозвучала у вас в вопросах. Смотрите, принцип работы следующий, что все, что мы можем перенаправить на чтение, идет на дополнительные ноды. Все изменения и транзакционные операции идут на основную ноду. И здесь есть как раз необходимость адаптации, то, что мы говорили, со стороны кластера к определенным приложениям. Это касается в том числе и хранимых процедур. Это отслеживание времени рассинхронизации серверов. И здесь существует два режима. Первый режим, например, это на уровне таблиц, как я сказал, да, то есть отслеживается каждый сервер потаблично. Это более такой жесткий режим. Есть еще более мягкий режим. Это какой? Например, по сессиям. Что это такое? Это значит, что если вы работаете, например, в сессии 1 и сделали изменение данных, то только когда вы работаете в сессии 1, вы не будете перенаправлять запросы на дополнительные ноды. А другие сессии просто мы заведомо знаем, что они могут отставать по данным. И еще здесь, ну, сам вообще, сам принцип написания систем, что если вы делаете селект вне транзакции, то у вас всегда есть вероятность того, что за интервал времени между селектом и началом транзакции пройдет определенная там, ну, задержка. Правильно? Поэтому обычно запросы на проверку остатков или чего-то еще идут в транзакции. Поэтому априори поступают всегда на первую ноду, без возможности балансирования. Дальше распределение нагрузки по временным таблицам. Это интересная тема, особенно в силу того, насколько 1С-механизм их использует. У вас может быть ситуация, когда временная таблица, например, обрабатывается и обсчитывается на дополнительной ноде, вне транзакции. А потом вдруг вы говорите, а я ее использую в транзакции. А базы темповые у вас разные. Получается, что здесь тоже необходимо предусмотреть процедуру переноса темповой таблицы со всей структурой и индексами с данными с одной ноды на другую. Здесь на самом деле достаточно нетривиальная задача, потому что здесь вступает несколько факторов. Первый фактор, вам действительно надо перенести, да, и здесь, ну, нет других вариантов. А второй фактор, например, ее надо вернуть после того, как транзакция зафиксировалась на ту ноду, на которую она обсчитывается. Ну, например, а если в этой таблице миллион строк, что делать? И здесь как раз начинаются логические правила, а именно, которые можно задать в настройках кластера. А именно, при каких строчках ее переносить при количестве, а при каких лучше выполнить на основной ноде этот запрос с ней и потом ее там перенести. Понимаете? То есть, иначе эта операция переноса займет там время гораздо больше, чем этот запрос. Понятно, да? И третье, я уже сказал. Хорошо иметь средства, которые не надо допиливать приложение. Вы используете ваш интерфейс. Все, вы можете с помощью него им, кластером управлять. Я покажу, как это делается. То есть, управляется кластер по самому же трафику запросов. То есть вы отправляете запрос определенной сигнатуры, и кластер понимает, что в этой сессии вы хотите изменить какой-то параметр. Почему это важно? Ей можно было придумать API, можно было там веб-интерфейс, что угодно придумать. Но это считайте, что вы решали задачу синхронизации там, вот этих операций. А здесь вы отправляете, у вас всегда есть запрос, и вы всегда можете набрать строчку, которая является командой для кластера. Свою. Да? Он увидит, значит, этот запрос даже не надо транслировать дальше. Это команда кластеру что-то делать. То есть вы программируете и управляете посредством самого же интерфейса запросов. Это тоже такая интересная вещь. Ну, кратко теперь, буквально, ну, предположим, решение хорошее, а как внедрять? Как понять вообще, нам подходит кластер, не подходит? И вообще, поэтому требуется пройти ряд технологических процессов. Что-то тут презентация немножко, наверное, в open source офисе, она единички подправила. Ну, не будем обращать на это внимание. То есть первое – это выбор архитектуры. Давайте не касаться этого, я на следующем слайде покажу более подробно. Второе – это расчет эффективности балансировки. То есть хорошо бы иметь средство, которое измерило трафик ваш без создания нагрузочной модели, посмотрело на рабочей системе, а насколько у вас вообще горизонтально он может масштабироваться с помощью этого решения. Это очень важно и для вас, и для нас, и для руководства. Всем важно, какой эффект. Там 10%, 20%, 30%, 100%. То есть, понимаете, это очень важно, особенно когда требуются значительные затраты. Дальше адаптация для информационной системы. Нет возможности создать универсальный режим. Почему? Тысяча программистов, все пишут в своем стиле, свои запросы, свою логику. Бывает так, что определенные режимы можно в одной ситуации одну настройку, в другой другую. Поэтому требуется адаптация, то есть провести некое функциональное тестирование для того, чтобы понять, какие режимы вам настроить. В кластере существует несколько возможностей. Это автоматический режим, когда вам ничего внедрять в код не надо, вы просто, ну, он сам отслеживает трафик. И есть ручной режим. Что это такое? Это значит, по умолчанию вы трафик пускаете через кластер, он работает в режиме отправки всех запросов на первую ноду, но в случае необходимости вы даете через трафик ему сигнал, что так, теперь вот с этого момента до другого момента ты отправляешь весь трафик на чтение. И таким образом вы можете, вы сами гарантируете, он уже парсер не делает, вы сами гарантируете, что там нет операции на запись. Это может быть применимо как раз для аналитических отчетов, для каких-то там, ну, вещей, которые не требуют изменений. Ну, дальше внедрение в эксплуатацию и регламентное обслуживание. У вас трафик может поменяться. Для того, чтобы правильно адаптировать к новым настройкам, периодически стоит просматривать лог. Вот это к вопросу обработки ошибок. У вас возникла ошибка, кластер ее обработал. Это не значит, что у вас все хорошо настроено. Значит, надо лог прочитать, увидеть, чтобы была такой exception, и чтобы найти то место и исправить, почему это было неправильно. То есть сам-то кластер не выйдет из строя, он достаточно защищен, то есть максимум это удаляется сессия пользователя, да? А во многих случаях он обрабатывает все автоматически. Смотрите, какие есть архитектуры. Ну, обычная схема, понятно, клиент-сервер, а схема архитектура 1, архитектура 2. И здесь есть как раз две принципиальные разницы. Казалось бы, первая архитектура, ну, опять же, вопрос, наверное, нет смысла, когда есть ответ задавать, почему первая и почему вторая, в чем преимущество. Но основное преимущество в том, что первое, если вылетел SoftPoint Data Cluster, да, а вы, получается, строку соединения сделали с этим кластером, то у вас приложение до изменения строки соединения не будет работать, придется ее сначала поменять, потом дальше запустить. И в этом смысле, тогда получается, в первой архитектуре вы должны отказоустойчивость SoftPoint Data Cluster обеспечить. То есть его можно и в Windows FileOver кластер сделать из него, ну и любые другие возможности, просто вплоть до того, что у вас есть резервный некий узел, на котором он стоит, и просто вы там минимальное время переключите. А второе, это так называемый безопасный процесс. Это защищенное соединение. Что это такое? Это когда у вас идет трафик с клиентского приложения, то стоит перехват этого трафика и уже отправка на SoftPoint Data Cluster. То есть у вас прописан оригинальный сервер в строке соединения, а уже при перехвате его этот пакет адресуется, ну, чтобы он проходил через SoftPoint Data Cluster. Для чего это надо? Для того, что в случае, например, недоступности SoftPoint Data Cluster, мы могли вызвать оригинальный метод и перенаправить трафик просто серверу, чтобы работоспособность сохранить. Но здесь есть ограничение такое, что вы должны запускать со стартером тогда ваше клиентское приложение. То есть он просто вешает, на самом деле все просто, и вы это понимаете, да, это вешается перехват на событие отправки получения сокета. Все. Есть вопросы по архитектурам? Можно. То есть надо со стартером запускать. То есть вы запускаете стартер, мы... А, нет, я думаю, что это можно. Если это просто здесь считается, что приложение это для нас черный ящик, поэтому мы перехватываем. Если вы предоставляете возможность внедрить кусок кода, то ну, мы просто двумя руками за. По поводу замера. Здесь, видите, есть ряд требований к тому, чтобы мы вклинились в рабочий трафик. Ведь у вас система, она может достигать там и 20, и 30 тысяч запросов в секунду. И, скажем так, трассировку без фильтра ставить очень-очень рискованно. Поэтому балансировщик делает дискретные вырезки по одной минуте с перерывом. То есть это настраивается, мы рекомендуем там где-то по одной минуте с интервалами где-то 10 минут пиковую нагрузку. Потом сопоставляем и получаем четкую диаграмму того, какие запросы могут балансироваться, какие нет, и уровень и качество балансировки. Получается, что после этого вы уже можете достоверно сказать, без каких-то трудозатрат, что это как бы ваше решение, оно подходит именно к вашей системе. Это очень важно, в смысле, наверное, больше обоснования покупки.
Анализатор предоставляется, я так понимаю, бесплатно?
Да, это в рамках пресейла. Первые два этапа, это выбор архитектуры и замер трафика, это делается пресейлом, то есть без даже договорных обязательств. И на основании вот этого отчета, который будет бесплатно вам подготовлен, будет коммерческое. Потому что мы тоже заинтересованы в том, чтобы качество балансировки было ну, приемлемо и вообще, как бы, чтобы технология не была зазря установлена.
А под на практике с 1С уже были, то есть как бы внедрение при помощи этого анализатора?
Сейчас идет проект, несколько проектов внедрения в 1С. Я думаю, что средства массовой информации скоро, ну там будет пресс-релизы. Сейчас пока пресс-релиз выпущен февральского тестирования. То есть в феврале было тестирование большое, компания Магнит. И как раз с 1С. Тестировалось где-то информационный поток тысячи пользователей, но там очень активных. То есть количество запросов, чтобы вы понимали, достигало 25-30 тысяч в секунду. То есть очень достаточно мощный трафик. Где-то по сети, загрузка сети была где-то до 2 гигабит. Опять же...
Ну, 1С хорошо грузит.
Активных пользователей управляющей компании. Но у них есть удаленные доступы. И у них база данных более 3 терабайт. То есть это очень мощная база, очень большие запросы. И здесь у них как раз вопрос стоит очень остро, распределение. В принципе, ну, решение не могло появиться раньше. У нас были определенные наработки с локшиппингом как раз. Но рынок тогда не созрел, ну и как бы обслуживать это никто не берется.
А еще один вопрос. Не было ли у них такой ситуации, когда... Сами базы 1С распределяются по, допустим, каким-то там, подразделениям или еще кем-то. То есть там 1С рекомендует распределять там, по количеству, допустим, пользователей или еще как-то распределять эту базу на несколько application серверов, да, и этих, а потом уже консолидирующие.
Нет, у них, более того, у них около десятка application серверов. Но все равно масштабирования не хватает именно в сервере баз данных.
И базы тоже у них, да? То есть несколько application серверов и несколько баз, а потом еще идет у них...
Нет, это основная база, под нее даже куплено полностью инфраструктурное решение. То есть это очень мощная база, она как бы не растет по количеству и по потоку гигантская. Поэтому это только на одну базу все решение. И оборудование не справляется, у них там очень мощные сервера стоят. Но они в пиковые, видите, смотрите, Магнит и вообще компании с ритейлом связаны, да, им свойственно определенное поведение, то есть они лавинообразно растут, и у них очень сильная зависимость от времени. То есть, например, система у вас приемлемо работает все время, но мы идем все с работы и набираем там интернет-заказы, где-то с 6 до 7, например, да, и в это время, когда можно заработать деньги, система полностью недоступна. Вот из-за вот этого узла. То есть требуется, чтобы у вас был запас по совокупной производительности, чтобы вы могли нарастить, например, еще развиваете сеть, да, покупаете 100 магазинов, чтобы вам можно было бюджет заложить еще там 2 сервера. да, для того, чтобы смасштабировать. Плюс, если мы, наши замеры подтвердили, что где-то 20% нагрузки не масштабируется, а 80% масштабируется, то считайте, что у вас 4 машины можно еще поставить, и совокупная производительность там очень мощная.
Спасибо.
Так, ну по балансировке нет вопросов, да, там создается на самом деле трасса на сервере СУБД, дальше есть анализатор, но все это делается в рамках пресейла, для того, чтобы мы и вы убедились. Дальше по поводу, это консоль кластера, я ее, наверное, покажу более подробно, когда вам вживую покажу кластер, и с помощью SQL Management Studio я создам коннект к кластеру, и мы увидим, ну, как это работает. Как он запросы перенаправляет, какие настройки можно делать и прочее. Ну, здесь мы видим вверху статистику по серверам. То есть, какое количество запросов пошло на один сервер, какое на другой, какое там количество ошибок. Там, ну, все это как бы учитывается, там, системных запросов. А внизу вы видите спиды основного сервера, спиды дополнительные. То есть, в кластере создается определенная структура, которая содержит подключение ко всем серверам. То есть у него всегда есть подключение. И только он принимает решение, куда отправить запрос. Туда, туда или туда. Понятно, что если обрыв связи, то здесь действуют интересные правила. То есть если вы, например, обсчитываете временные таблицы на сервере, который упал, то понятно, эти сессии обречены на ошибку. У них будет ошибка. Если вы обсчитываете темповые таблицы в других нодах, эта нода упала, то сессия, то получается клиент не заметит даже разницы. Плюс, кто знаком с AlwaysOn? Знаком? А, ну, немного людей. То есть AlwaysOn позволяет еще работать с, так называемый listener есть, да, и через него проходит. Поэтому у вас может упасть любой сервер, вам не надо менять подключение, все как бы сквозным образом поступит на живой, и он переключит как бы функции. То есть у вас был один на запись, да? Как только он сломался, автоматический режим, и у вас переключили на второй живой. Потом, как только вы восстановили сервер, опять его включили в AlwaysOn, и у вас обратно вернулась функция. Ну, не совсем тема доклада, можно.
Интересует, как именно происходит переключение между мастер-нодой, да, и слейв-нодами. То есть, если их 4, то объявляются ли какие-то выборы между ними, как они решают, кто теперь мастер. Если какие-то незавершенные транзакции есть с мастера на слейвы, то как потом разруливается восстановление вот этого лога транзакций со слейва, который стал мастером, у которого теперь свой лог транзакций, и восстанавливает этот лог транзакций на того мастера, который упал, а потом поднялся.
Смотрите, так как это, так как кластер наш, он смотрит на технологию AlwaysOn не только как вот в базовом варианте, но и может с каждым сервером, он понимает, кто доступен, кто недоступен, да, то мы можем свой скрипт выполнить и выбрать, ну, который нам, по нашим сведениям, должен быть лидером в следующем. Это раз. Второе, ну, то есть мы выбираем из слейва, кто будет мастером. То есть мы можем скриптом в момент недоступности уже мастера переключиться, чтобы это не делал Microsoft там случайным образом. Вот. Дальше второе, это по поводу потери данных. Если вы работаете в синхронном режиме, то автоматически происходит переключение на синхронную ноду, потому что данные вы не теряете. Если она асинхронная, либо незавершенные транзакции в синхронной ноде, то вы их, естественно, потеряете. Ну, в зависимости от расхождения ноды, если это в асинхронном режиме. То есть, если она отстает на 10 секунд, то вы потеряете эти 10 секунд. Угу. Вот, если в синхронной ноде что-то незавершенное, ну, понятно, что вы их не завершите. То есть, вы получите роллбэк.
А, вот такой вопрос. Значит ли это, что в синхронном режиме у нас время на выполнение транзакции на мастер-ноде немножко увеличивается, потому что он должен обеспечить накатывание лога транзакции на хотя бы одну, там, да?
Ну, на синхронную.
На,
да,
синхронную. Настраивается ли как-то вот эта консистенция, да, когда нужно указать, вот, например, есть какой-то критичный запрос, и я должен убедиться, что он попадет минимум на 3 слейв-ноды из 4 перед тем, как мне вернется результат транзакции. Как это делается, например, в NoSQL решениях?
Нет, я думаю, что таких возможностей нет. То есть здесь, наверное, насколько это необходимо. Во-первых, смотрите, синхронный режим, сразу поясню, да, он накладывает значительные то есть требования к сетевому интерфейсу. Получается, что у вас должен быть очень стабильный канал, синхронный и очень, в смысле, латентности хороший. И здесь для крупных информационных систем очень-очень, ну и лукавить не будем, вообще как бы пока, скорее всего, в синхронном режиме для крупных систем с изменениями данных нет решений. Обычно ставят в асинхронный режим исключительно. Потому что много факторов, да, сеть это одно, если система остановится из-за этого правила, это для бизнеса катастрофа. Поэтому обычно идут со стороны, раз есть такой момент, да, то просто его учесть в решении и решить. Нежели...
Что дешевле, потерять 10 секунд или да.
Ну да, там, смотрите, факторы и сеть, и прочее. Если у вас изменений там массовое количество из сотен сессий, то для биллинговой системы там вообще это невозможно, например. А для 1С в пиковые моменты тоже. Я думаю, что, во-первых, трафик к вам поступает, это значит, надо балансировать по сетевым интерфейсам. Эта возможность есть, но редко используют. Это что касается тестирования. Кратко расскажу. То есть проводилось в MTC Microsoft. Компания Magnit. Вышел пресс-релиз. Использовались несколько терминальных серверов. Один сервер приложения и три ноды SQL сервера. Причем SQL сервер разместили на виртуальной машине, подразумевая, что скорость на реальных будет даже выше, чем на виртуальных. То есть, если на виртуальных есть эффект, то и, и на реальных тоже. Нет, физические были диски, как раз нарисованы, то есть дисковый массив достаточно мощный был, там где-то, по-моему, по 8 SAS-овских дисков, плюс на SSD лежали TempDB. То есть наша цель была в тестировании не то, чтобы зашли максимальное количество пользователей, не посмотреть оборудование, а посмотреть, насколько в случае нехватки ресурсов, насколько качественно будет распределение, насколько это поможет. Поэтому сервера ограничили 32 ядрами. Понятно, что сама система, она достаточно мощная. Если бы мы поставили, например, такие мощных 3 сервера, то просто нам пришлось бы создать такую мощную нагрузку. Но цель была именно распределение. Поэтому, что можно сказать? Было 3 сценария. 125 сессий, и это к вопросу, мы в основном в 1С и в нагрузочном тестировании не важно, сколько пользователей, важно, какой информационный поток они создают. Да, поэтому здесь как раз мы не запускали 3000 пользователей, мы интенсивно гоняли 125, 250 и 250 с повышенной интенсивностью, моделируя тем самым периоды у организации, например, когда у нас закрытие месяца, что будет через полтора года, когда мы купим плюс 500 магазинов там или плюс 1000, вольется новые. И 125 сессий моделируют нагрузку где-то 800 пользователей в вашей системе активно используют. То есть паузы просто минимальны. И здесь именно показана интенсивность запросов, чтобы вы понимали. 25 тысяч запросов – это вполне нормальный показатель. И здесь скользко надо сказать, что гигабитный интерфейс, понятно, не справился. И он даже по большей части не по пропускной способности не справился, а по латентности. Он отстает где-то в 2 раза от 10 гигабитной. Но это к вопросу, может, другой темы немножко. И вот получены следующие показатели. Как собиралась информация? Выходными данными были длительности пользовательских операций. Это важнее всего, то есть отклик системы. Нам не надо было мерить там блокировки, мы это умеем, но смысла не было. Да, там загрузку. Мы только проверяли, что производительность, она, скажем так, что нагрузка ложится исключительно на ЦПУ. Мы сделали так, чтобы она не легла ни на диски, чтобы кэш был прогретый и прочие факторы, чтобы на TempDB там блокировок не было, чтобы TempDB быстро работал, то есть, чтобы только CPU являлось узким местом. Поэтому операции были замерены, и вверху видим графики. Первый, второй, третий. Вот серый график – это деградация производительности при увеличении нагрузки. Вы видите, что он практически не деградирует. То есть, понятно, немножко он там процентов на 5-10 поднялся, но не деградировал. Синий график – это когда используется один сервер. То есть, вы видите, увеличиваем нагрузку, мощности не хватает, он проседает. Дальше увеличиваем еще раз, он еще больше длительности. А средний – это с одной нодой. Важно тоже понимать, сколько серверов покупать. Потому что если у вас можно сбалансировать, например, там 20% нагрузки, то смысла там покупки двух нет никакого. Надо тоже этим управлять. Ну и, в принципе, преимущества здесь описаны. Я думаю, что вам понятно. Так, есть ли вопросы по теоретической части? Ну, практической, наверное... появится. Давайте я переключаюсь на виртуальную машину. Смотрите, сервер, служба сервера. Сейчас мы не будем балансировщик тестировать, мы посмотрим саму службу сервера. Сейчас он запущен в кластер в консольном режиме. Ну, просто он представляет службу, это нам, скажем так, для демонстрации. Дальше существует консоль. То, что вы видели на экране. А мы можем, ну это простейшая консоль, мы подключаемся и видим, что вот он создан, создана одна сессия вот отсюда. Один сервер, тут два инстанса. Ну и балансировщик, там прочие вещи. Вот это, кстати, интересный режим. То есть, если, например, у вас какая-то исключительная ситуация в системе, ну ошибка. Да, сложно сразу сказать, где это, в клиентской части ошибка, в серверной части ошибка или в балансировщике. Для этого существует эта кнопка, которая отключает балансировщик, и вы тогда уже принимаете решение либо там, чтобы как-то разграничить. Да, потому что, ну, действительно, там сложная задача. Обычно даже проблема всегда с вендорами, с тем, что каждый говорит, нет, это не мое, и другой то же самое. То есть надо некие доказательства. Ну, давайте смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы создаем сессию. Обратите внимание, куда идет эта сессия. Она идет на нестандартный порт 10660. На нем сейчас работает кластер. Вот мы создаем... Да, балансировщик на нем висит. А он дальше транслирует. Вот они, две ноды. Одна нода, вот база есть тест. Вторая тест я перевел в режим read-only. Здесь не настроен always on, но он как бы для тестов нам достаточен, такой режим. Дальше давайте скопируем вот этот скрипт и запустим профайлер. Вот на два сервера, на main и на второй инстанс. Запускаем трассы. Сейчас балансировщик не работает, поэтому здесь вот этот запрос будет выполняться равновероятно на двух серверах. Вот видите, на втором выполнился. Ну, опять же, вероятность разыгрывается. Он, если большая выборка, то будет в среднем. Вот, видите, данные одни и те же. А запрос выполняется на разных машинах. Теперь то, что я говорил. Например, ну, опять смотрим в кластер. Видим, что вот две сессии, да, возникло. Дальше давайте, например, возьмем и дадим директиву ему. Переключись жестко на первую ноду. Это вот то, что говорим, по трафику программируем. Да? Это может быть другая команда, там, ну, это не столь важно. Оп, сделали. Мы на вторую ноду. Теперь давайте очистим трассу, очистим. Вот, на первую ноду. Теперь уже сколько бы мы ни нажимали, она идет на первой ноде. Что мы видим здесь? Мы видим, что вот режим... был автоматически третий, да, для раскидывания. И видим, что пользователь, юзер, на четвертый перевел. То есть жестко перевел ваш весь трафик на вот эту вот, ну, на первую ноду. То есть он ввел сессию в режим 4. Другой директивой мы можем, например, во второй сессии на вторую. пошло, да? Получается, вот они, два режима. Когда это может быть полезно? Вы, например, ваша программа использует какое-то соединение, да, дошли, прошли операции изменения, вам надо что-то считать, что-то получить отчет, или вообще это отчет просто, отчет там по каким-то вещам. Вы просто даете кластеру команду. Отключить режим, ну, опять же, директива. Дальше смотрите, есть в... Вот отключили, смотрим. Оп, видите, режим снялся, теперь автоматически. Теперь есть процедура SP-конфигуре в SQL. На самом деле мы придумали почти то же самое. И оно будет увеличиваться настройки. Здесь, в принципе, консоль подготовлена для презентации вам. Ну, она постепенно наращивается. Есть сейчас три параметра, которые можно изменять. То есть по тому же принципу вы задаете настройку. Какую-то настройку можно менять в режиме онлайн. Какую-то настройку, к сожалению, только, например, те сессии, которые будут создаваться. Ну и получается, вот вы видите там настройки каждого из режимов. Дальше давайте создадим, например, в этом режиме создадим транзакцию. Вот. BeginTran. Вот она, пошла команда, видите, на основной сервер. Ну, мы там прописали, что это основной. И дальше вот они, ваши селекты. Да, здесь теперь не надо смотреть режим, он понимает кластер, что у вас транзакция. Он понимает, что есть блокировки и прочее. Поэтому все запросы в рамках транзакции пойдут исключительно на основную ноду. Да, это очень сложно сделать. Здесь специально не ставится задача разработать свое блокировочное пространство. Потому что иначе, ну, не зря вы делаете repeatable read, да, неповторяемое чтение. Здесь, ну, как бы, надо, чтобы оно правильно накладывалось друг на друга, чтобы дерево блокировочное разрешалось. Ну, вот, смотрите, убираем. Ну, и получается, вот они на два пошли, видите, и сюда поступают, и сюда. Ну, и принцип такой же. То есть вы создаете просто обыкновенное соединение, заводя его вместо SQL сервера на кластер, на определенный порт. И получаете свою возможность, там, серьезный механизм для того, чтобы через трафик распределять. В перспективе мы как бы не останавливаемся только на 1С. Мы протестируем и крупных вендоров, и адаптируем. Ну и все самописные решения, понятно, тоже этим удобно пользоваться. Так, ну, еще интересно по статистике кластера. Здесь мы можем, например, выполнить такой запрос. Например, вы в приложении не хотите смотреть нашу консоль кластера, а хотите видеть у себя в приложении, что творится на кластере, администраторский там интерфейс. И, пожалуйста, вы получаете те же настройки в виде рекорд-сета. Дальше его можно отображать, менять. И фактически вы можете написать свою консоль кластера, если вам хочется. То есть в будущем максимальное количество операций будет поддержано из той же сессии. Дальше вот по статистике по серверу можно посмотреть. Сколько коннекшенов? 6 коннекшенов, 377 запросов. Там есть системные запросы, last, ну и прочее, прочее. Плюс вот эта таблица балансера. Она обычно содержит сервер и коэффициент доступности. Чтобы вы понимали, например, с какой вероятностью запросы будут поступать на ту или иную ноду. Вы можете сами задавать правила балансировщика. То есть, например, на что основной акцент надо сделать при балансировании. Тоже хотел рассказать. Смотрите, есть два подхода основных. Есть, конечно, много других. Но первое – это на доступность системы ориентироваться. Это когда, например, вы ориентируетесь на загрузку оборудования, то есть на загрузку ЦПУ, там, по дискам, эффективность кэша или нечто иное. И есть второе правило, когда вы, например, ориентируетесь на кэш данных. Что это такое? Это когда, например, у вас пользователи работают с разными таблицами, или на языке 1С это с разными, например, контурами. Одна с бухгалтерией, вторая оперативная, третья там управленческий учет и так далее. И получается, что вы в рамках кластера можете указать, что если в запросах встречаются таблицы в основном бухгалтерии, то приоритет отдается ноде, которая работает с бухгалтерскими данными. Это значит, что в кэше, даже при нехватке, даже если у вас достаточно мало оперативной памяти, вы все равно с вероятностью большей получите нужный результат. Понятно, что если у вас доступность системы нулевая, то нет смысла даже ориентироваться на кэш. То есть это должен быть какой-то сбалансированный показатель. И это, смотрите, тут основной принцип такой, что оперативная работа у вас не должна остановиться, даже если вы запустили там бездумно написанный отчет. Вот даже такой простой пример. Кто-то написал, не протестировал, вы в продуктив, и в текущей ситуации у вас бы система легла, а так только один, нет, так только одна нода. У вас оперативная все равно, как только коэффициент, если она недоступна, она в том-то дело, что не ляжет. Если недоступность пришла, да, то мы просто туда даже адресовывать запросы не будем. Вы спасли, фактически у вас есть вот сколько нод, столько попыток таких вот необдуманных запросов. Да, смотрите, здесь, конечно, проблема там неравномерного распределения нагрузки, да, решается там ограничением потребления ядер там, и прочим. Понятно, что это все должно быть в комплексе. Но, тем не менее, эта возможность есть. Смотрите, сейчас какие планы у нас? У нас планы летом провести первые внедрения в 1С-системы, да. А где-то осенью провести нагрузочное тестирование с аксаптой. Вот, поэтому тут сам принцип важен. Поэтому я показал на SQL Management Studio, да, что как бы нету объективных там ограничений. Более того, нам даже сложнее к 1С-у адаптироваться, нежели к аксапте. Там гораздо проще трафик, прозрачнее, плюс там можно программистам менять его. Так, еще какие-то вопросы есть? Да.
А внутри хранимой процедуры, можно переключать, с какой ноды чтения, до какого момента чтения будет происходить?
Нет, надо возвращать.
С какой ноды?
Нет, это надо возвращать. То есть вы должны программно этому, то есть вы хотите сказать, с какой ноды будет?
Идет постепенно запрос внутри хранимой процедуры, без транзакции. Угу. До определенного момента мы читаем с одной ноды. А после этого с другой можем указать?
В одной, я понял. Мы не разбираем хранимку. Это, на мой взгляд, это вмешивание в коды. То есть ее сделали такой. Можно же было разбить, две хранимки написать, да, по правильным. Не стоит разбивать это по запросам.
Спасибо.
Конечно, но мы уже не находимся в рамках балансировщика, он его просто не увидит. Исключение. У нас есть тема параллельных вычислений, то есть мы это делали. Да, мы подразумеваем, что если будет два селекта независимых, то это теоретически не очень сложно сделать в рамках кластера. То есть он просто возьмет, на разные ноды направит. Да, но я думаю, что это должны быть некие правила, которые задаются именно к вашей специфике. Здесь универсального не придумать. Плюс здесь должна быть самописная система, то есть 1С, она не шлет два рекордсета в обратку. Да? То есть понятно, что это должна быть, скорее всего, самописка какая-то ваша. И... с презентацией, если что, есть контакты мои. Скачать можно презентацию на сайте конференции.
Да, вопрос. Вы говорили, что к осени будет тестирование на Аксапте. А сколько компаний? Я имею в виду ритейл, офлайн, онлайн ритейл. Чтобы определиться,
Скорее всего, смотрите, самые мобильные компании – это ритейл. Да, самые вот с информационным потоком. Они просто очень-очень растут, и они работают с очень большими информационными потоками. Это не оптовики, там, не производственники, у которых там они более такие консервативные. Поэтому, скорее всего, это будет ритейл-компания.
Нет, на самом деле, мне очень шкурный интерес. Хотелось попробовать пресейл вашего, как вы говорите, пресейл-решение для знакомой компании, чтобы посмотреть на реальный эффект до и после уже пресейл каких-то тестирований. Да?
Но это на 1С или на Аксапте?
Это на Аксапте. Это на шестерке.
Мы как бы свободны в этом, то есть можем...
А по времени сколько это занимает?
Ну, примерно. Посчитать эффект?
Да, неделя, две,
посчитать
три.
Посчитать эффект? Нет. Это, давайте так, для 1С это занимает 2 дня, но для Аксапты, как новая, ну, где-то в таких же порядках. То есть будет несколько дней. Потому что мы замерили вот эту точечную, да, а дальше вопрос анализа анализирует автомат. Дальше эксперт просто смотрит, насколько нет ли там логических ошибок. Плюс интерпретирует эксперт. Мы не можем... Чтобы робот...
А и ваш эксперт будет давать еще какую-то определенную там, не знаю, там документацию, да?
На выходе будет отчет с диаграммами, именно показывающим, как у вас по группам распределены запросы в вашем трафике.
И как они будут расти, соответственно, затраты на производительность, да, по времени, да, через год, там, через два, при текущей,
нет,
или нет?
Нет, нет, как нет.
Просто там красивые картинки были нарисованы, я вот спрашиваю по этому поводу.
Нет, смотрите, мы можем только сказать, насколько по вашему трафику эффективно использовать одну, две ноды, три ноды, то есть
все
насколько
понятно.
А если вы предоставите стратегические планы, то мы можем, ну, как бы просчитать информационный поток. Uh-huh. И в отчете это учесть. То есть мы все равно не знаем, как вы будете расти по
графику. Спасибо.
А можно вопрос? Расскажите по поводу монетизации. У вас есть какая-то уже политика или нет?
Я предлагаю это обсудить уже в кулуарах. Если интересует, да, ну, есть, конечно, есть политика, да, но я думаю, что, то есть сейчас...
Я думаю, всем просто будет интересно.
Как это, ну, я, что именно, я немножко вопрос, политика монетизации есть, это ответ? Ну, я могу так сказать, что это, что, ну, где-то от, наверное, в текущем варианте, где-то... От 1 000 000 до 2 000 000 рублей.
Это на одну базу?
Нет, на 2 базы. Ну и, скорее всего, в зависимости от мощности сервера. Вот. Но это в соответствии с лицензиями Microsoft, то есть это вполне коррелирует, и это эффект того стоит. Его можно поставить, совместить с любой из узлов вашей системы, то есть и с сервером приложений поставить, и с сервером с УБД. Но мы рекомендуем, если у вас нет проблем с инфраструктурой, ставить ее на отдельном железе, хорошими каналами снабдить, и это будет лучше. То есть мы замеряли, там эффекта нет, где мы ставим. Нет, нет. Все. Ну, последний вопрос.
Вы используете API, ну, API SQL сервера, который предоставляет Microsoft, да? То есть они сделали вот эту технологию Always On и позволяют читать с Slave Node, да?
Нет, мы используем просто возможность читать с базы данных, находящейся в состоянии read-only.
Да, и вот это я имею в виду. А альтернативы вашему решению аналогичные существуют, или вы сделали какую-то инновацию в этом плане?
Да, мы сделали инновацию.
Понятно, хорошо.
Я правильно понимаю, что ваше решение только на Enterprise 2012?
Ну, я слукавлю, если скажу, что есть альтернативное решение, которое мы прорабатываем не обязательно под версию 12, а под меньшей версией. Да, это нет, смотрите, для этого решения нет. Это для крупных клиентов. Для более маленьких клиентов мы разрабатываем еще одну альтернативу, которая будет то же самое делать, но немножко другие принципы, там долго рассказывать. То есть это свой блокировочный механизм, свой механизм контроля хронологии запросов на каждой ноде, ну и прочее, прочее. Эти проработки есть, и тестирование первичное уже есть. Там не Always On. Но для корпоративных мы советуем Always On, потому что он гарантирует надежность данных. Да? Мы, получается, на себя берем в том решении. И здесь есть риски. То есть мы проверили его на нагрузку, но мы еще должны проверить ее на корректность данных. Плюс, если вы работаете со многими нодами, не через Always On, то есть не через докачку, да, мы, получается, с детерминированными функциями, есть ограничения, работаем очень проблематично. Получается, getDate на одном сервере, на другом, он вернет у вас два разных результата. Да, timestamp тоже. И любые подобные вещи, там, identity, ну, что угодно. Понимаете, да? То есть есть ограничения. Да? В некоторых системах это можно, в некоторых это нельзя категорически. Перегрузите.
Нет.
Ну, я ответил по вашему контексту, что сделать. Да нет, на самом деле, ну, упасть может все что угодно, ее могут завалить, да? Но вам надо включить и обеспечить, чтобы у вас был, ну, некий блок, который... Вот в защищенном режиме. То есть, если сервис упадет в защищенном режиме, вы будете с оригиналом работать. И часть сессий будет работать только с оригиналом. А часть сессии, когда вы восстановите, будет работать через балансировщик. Потом потихонечку они все там в балансировщик зайдут. Нет, не будет. Нет, ну более того, видите, несколько архитектур, чтобы вы могли выбрать. Потому что, ну, опять же, у нас опыт большой в этом, но не было Always On. Когда он стал, в общем, как раз синергетический эффект произошел. Что она появилась с такими возможностями. У нас были наработки быстрого парсера у нас. Ну, мы занимаемся оптимизацией, поэтому постоянно с 1С очень сильно, скажем так, работали, да, там, замеры делали, в том числе и перехваты мы умеем, как бы, на таком хорошем уровне делать. Поэтому это все в едином продукте. Все, спасибо. Да, да.